Борис Машук. «За кислякой травою». Читает Макс Радман. Живя на маленьком полустанке, семилетний Шурка Орлов сделал для себя открытие. Он узнал, что зимой жить скучнее, чем летом, а на короткой дороге интересного всегда меньше. Открыл он это не сразу. Сначала-то времена проходили вроде бы одинаково, и все дорожки для него, четырехлетнего, были длинными и даже опасными. Вот шел он как-то один, к озеру, по тропке через огород. Тут из картофельной ботвы как выскочит какой-то зверь с черными полосками на рыжей спине и задранным вверх хвостом. Да еще и засвистел-заверещал. Шурка от испуга бросился назад, к дому и к матери, но оступился, шлепнулся на пузо, и тут уж одно спасение оставалось — зареветь во всю силу. Но то время, когда Шурка бурундуков пугался, давно миновало. Вот уже второй год он живет в доме деда, хорошо изучил ближнюю округу с ее дорожками и дорогами. И теперь делит их на короткие и длинные. Короткие ведут к хорошо знакомому. Одна из них начинается от крыльца. Спускаясь между полосками огорода, приводит она к берегу озера. Эта дорожка тянется всего на 100 шагов. Столько насчитал Шуркин дядька Клим, когда стрелял из ружья по мишени. Ну, про дорожку до стайки, где живут корова-белянка, бык-пушкарь, кабанчик-васька и табушок канительных куриц, и говорить нечего. В ней и 30 шагов не наберется. То ли она есть, то ли нет ее вовсе. Да еще посредине этого пути кладовушка с дровами, около нее козлы и огромный, затюканный топорами чурбак. Шуркин дед, пенсионер-железнодорожник, жил за линией, где всего 2 дома стояло. Самого деда и еще казенный на 2 половины. Одну половину занимали Ломовы, вторую — Варнаковы. Остальные железнодорожники жили по другую сторону пути. В одном месте из-за насыпи поднималась крыша длинного станционного здания, а в другом — крыша еще 3 домов, называемых вместе почему-то казармой. Туда-то, к станции казарме, от дедова двора вели еще 2 короткие дорожки. По одной ходили к поезду и колодцу, по другой — со следами тележных колес. Добирались до переезда через линию и к широкой песчаной дороге между полустанком и деревней, стоящей на покатом бугре вдоль пади с озерами и речкой-безымянкою посередине. Широкая эта дорога вначале была длинной для Шурки. Года 1.5 назад, вместе с бабушкой, которая видела плоховато, сходил он по этой дороге в деревню. С той поры запомнил шаткий мосток через речку, гудящие трактора на машинном дворе колхоза, густые черемуховые сады у деревенских домов и 2 высокие, как семафоры, лиственницы у ворот охотника Романа Пронова, хорошего знакомого Шуркиного деда. Долгое было то путешествие. А теперь Шурка и эту дорогу короткую называет. Привык. Целый год бегал по ней в деревенскую школу. Правда, в осенние холода и зимой она не всегда бывала короткой, особенно когда ветер. Против него, пока до школы дотопаешь, нос синей сливой становится. Но как только крепчал лед, Шурка вместе со своим одноклассником Петькой Варнаковым и дружками со станции бегал в школу прямиком через озеро. На этом Шуркины дороги, считай, что кончались. Отчего другой раз скучно ему бывало. 2 лет не прожил у деда, а все вроде бы знает. И чего не знать-то? Озеро с речкой рядом. До станции или на казарму совсем быстро добежать можно. А там и каждое крылечко известно, и тополя, что дома окружают, почти все знакомы в лицо. У одного вон дуплина до самого комля протянулась, у другого нижняя ветка засохла, и на ней устроили качели на толстых веревках. Есть тополь, на котором воробьишки всегда собираются, а у самого большого дерева корни широко раскинулись и выступают из земли, как вены на темных руках Шуркиного деда. На станции и на казарме, понятное дело, много чего интересного бывает. Там ребятишек полно, разные люди приезжают и уезжают. Местный поезд останавливается. Но вот хотелось Шурке дойти до конца широкой дороги. Она проходила через переезд и, разделяя дома, утягивалась за покосы. Для Шурки дорога кончалась у ближних кустарников на равнине. Но прошлым летом, играя с дружками, забрался он на чердак казарменского дома. Глянул оттуда и, удивленный, даже затих. Дорога-то, оказывается, у тех кустов не кончалась. Да многое там не кончалось. Ни небо, ни покосы, ни сами кусты. За ними лес начинался и сопки, спины которых поднимались одна за другой, будто в том месте разлеглись на отдых большие коровы. В те сопки и уползала дорога. Оттуда в тихие дни до полустанка долетали глухие раскаты. Слыша их, Шурка сперва оглядывался, отыскивая глазами грозовую тучку. Но потом ему объяснили, что это стреляют за лесом и сопками на танковом полигоне. Были и другие длинные дороги, нехоженные Шуркой. Одна узкая, в тележный след, начиналась за стайками у казармы и, сворачивая, уводила к Телковой заимке. Другая тянулась вдоль линии. В западной стороне она запутывалась в улицах большой станции Узловой, а пробираясь на восток, огибала выемку с рельсами и, петляя между сопками, подходила еще к одной железнодорожной станции. Поближе начинались делянки колхозников из деревни и огороды, на которых разъездовские сажали картошку, тыкву, фасоль да подсолнухи. В той-то стороне Шуркины дружки со станции и казармы бывали, а вот Шурке не удавалось никак. Вообще-то Шурка не скучал. Три молодых, здоровых дядьки окружали его. Двое уже работали, один учился, но для племянника время у них находилось. Вместе с дядьками он и на озере рыбачил, и купался. Ходил с ними за линию, к колодцу с кособокой крышей над срубом. Иногда и на покосе бывал. Помогал он и деду с бабкой. То с тяпкой на огороде, то ошкуривал тонкие жердочки, заготовленные дедом для садовой ограды. Ну а уж за бестолковыми курами смотреть, которые со своими цыплятами все норовили забраться на бабкины грядки, первая Шуркина обязанность и забота. Конечно, если не считать его учения в школе. С дедом Шурка ладил, хотя тот, бывало, и поругивал его за самостоятельность. Да и как не ругаться, если он вот топор затупил, а то щипцы с молотком бросил посреди двора, где вместе с Петькой мастерил деревянный танк. Но все же даже Петька говорит, что дед у Шурки мировой. Шурка и сам считал, что мировой. Хотя и роста дед не шибко высокого, зато плечи широкие и борода во всю грудь. Дедова голова совсем седой стала, а лицо к старости потемнело. Из-под высокого лба с густыми бровями на Шурку смотрели темно-серые, небольшие, но все понимающие глаза. Шурка никогда не видел деда без дела. То он в саду возится, то у стайки, а то копошится у старой телеги или сани подлаживает. Зимой дед запрягал быка-пушкаря и уезжал в лес за дровами. Возвращался под вечер с заснеженной грудью и сосульками в бороде. Шурка влезал к нему на колени и обирал эти сосульки, стараясь не дергать бороду. Потом дед садился спиной к теплой печке, чтобы отогреть поясницу. Шурка примащивался рядом, и при свете керосиновой лампы у них начинался мужчинский разговор, как посмеиваясь, говорил дядька Клим. При таком разговоре этой зимой Шурка и спросил о длинных дорогах. Дед рассказал ему, какая куда ведет. Помянул про полигон, про Телковую заимку, про лес и высокий маяк за деревней, про дубовую гору, которой он за дровами ездит. Даже пообещался и Шурку туда с собой взять. «Только ты для тех мест подрасти должен», — поглаживая Шуркину голову тяжелой рукой, добавил дед. «На длинные дороги сила нужна и разумение». «Сколько ж расти еще?» поинтересовался нетерпеливый Шурка. Дед усмехнулся в бороду, показал на дверной косяк. «А вот когда макушкой до того сучка доставать станешь, в самый раз будет». Шурка примерился и огорчился. Многовато получалось. «Это ж сколько терпения надо, чтобы дорасти до длинных дорог». И в это утро Шурка просыпался медленно, неохотно. Он еще полежал немного, разглядывая крашеные плахи потолка и широкую балку. Потом, зевая, поднялся. Через пустую переднюю комнату, через кухню с русской печкой и широкие сени, вышел на крыльцо, разогретое солнцем. Не увидев никого и во дворе, Шурка спустился с крыльца, сонно хмурясь, пожурчал на траву, оглядывая огород, отцветающие ранетки и весь сад, светло-зеленый от молодых листьев, согреваемых солнцем. И тут-то, глянув на солнце, Шурка даже подпрыгнул, будто ужаленный, и кинулся в сад. Белея рубашкой, прошмыгнул под черемухами и остановился у края заплота, глядя на дом Варнаковых. «Петь!» — позвал Шурка. «Петька!» У дома соседей, рядом с летней печкой, поставленной чуток на отшибе, копошились варначата. Были тут и старший, Амос, и Петька с Юркой, и еще их малые сестренки, Зинка и Зойка. Услыхав Шурку, варначата оставили свое занятие, дружно вздернулись одинаково рыжими головами. Увидев Шурку, Петька встал, подтянул штаны и, сунув руки в карманы, покачал головой. «Проснулся!» — сразу занасмешничал он. «Я-то вот и мешок приготовил уже. А ты, Шурка, по-городскому все дрыхнешь». «Погоди, Петька», — заволновался Шурка. «Я сейчас, я быстро». «Кончай прохлаждаться», — строгим голосом бригадира пути приказал Петька. «Ай да уж». Ополоснув у рукомойника лицо, Шурка забежал в избу. Налил себе полную кружку молока, отхватил добрый кусок от большого калача, что лежал на столе под полотенцем. Торопливо жуя, выглянул в окно. Как он и думал, дед что-то строгал у дровяницы. А бабку Шурка увидел возле стайки. Рассыпая около себя желтое пшено, она кормила наседку с цыплятами. Дядьки Федора в такой час уже и не могло быть на дворе. Совсем рано уходил он к колхозным коням. А дядька Клим еще из узловой не приехал. Видно, в поездке кочегарит на своем паровозе. А может, в общежитии отдыхает. Там же в узловой и другой дядька, Виктор. Он десятилетку кончает. А это, соображал Шурка, потруднее, чем первый класс одолеть. Шурка вот уже свободная птица, а дядьке еще экзамены надо сдавать. Поев, Шурка натянул простенькие, для дома сшитые штаны и тужурку из вельвета, купленную еще покойной матерью. Тужурка уже маловато, но Шурка любил ее из-за карманов. В один он сунул ножик с кладешок, а в другой — кусок калача. Отыскивая в сенцах подходящий мешок, Шурка беспокоился, как бы варнак без него не удул. «Тому что?» «Потом и скажет еще, а что ж ты так долго собирался?» «И обзовется, поди, за Сонию городским. С Петьки станется». Да оно же и так почти все. До позапрошлой зимы Шурка в узловой проживал. А для Петьки такая станция уже город. Там и улиц с высокими домами вон сколько, и магазины с базаром, кинотеатр, большой сад, депо с паровозами. А путей на самой станции сколько. Шурка только-только начинал привыкать к жизни в узловой. Но тут умерла мать, и дед с бабкой забрали его сюда. Со всеми игрушками и трехколесным велосипедом. Теперь от тех игрушек только память осталась. Не выдержали они ребячьего внимания. И велосипеда с прошлого лета нет. Катались на нем все, да еще по двое старались. Сперва рама прогнулась. Потом, как определил Петька, педаль стала проскакивать. Пробовали Шурка с Петькой наладить велосипед. Да после ремонта им всего-то по маленькому колесу досталось. Большое, прогнутое, никто не захотел брать. А из трубчатой рамы, по совету Амоса, они понаделали циркалок, чтобы на озере водой обливаться. За тот ремонт, ох, и влетело Шурке от дядек. А Петька катал на проволоке впереди себя велосипедное колесо и к Шурке больше недели не показывался, чтоб и ему не перепало. Петька хитрый, хоть и росточком маловат, и голова у него, как шляпа у подосиновика, рыжая вся. Нос у Петьки кверху задран, лицовка на пушках, а глаза шустрые, как сам Петька. Поломать чего, залезть куда не следует, он всегда первым успеет. И по длинной дороге, что тянется вдоль линии, Петька уже в оба конца ходил. Разок сам, а разок вместе с Амосом. Носили обеды отцу, путевому обходчику. Но пока Петька недалеко ходил, а недалеко, это ж никому и не интересно. Вот и сговорились Шурка с Петькой сходить аж за выемку, за кисликой травой. Она в самый раз в росте, в соку была. По правде сказать, кислика и тут же за огородами росла. Шурка с Петькой рвали ее, обдирали тонкую кожицу и хрумкали кисло-сладкие тоненькие стебли. Но Петька тогда же сказал, что здешняя кислица не такая вкусная, как за выемкой. Там она лесная, растет среди высокой травы и кустарников, и столько ее, что по мешку нарвать можно. «А по мешку-то зачем?» — удивился Шурка. «Попробовал, и ладно. На борщ не годится, и корове не отдашь. «Кислицу все пробуют», — не согласился Петька. «Бабке бы дал, деду. Скажи, идти за выемку дрейфишь». А вот и неправда. Шурка давно был согласен на поход по длинной дороге. Но, посмотрев в сторону выемки, за которой поднимались к небу хмурые сопки, заросшие лесом, он вспомнил, что где-то там, прошлым летом, медведь потоптал колхозный овес. Потому и поинтересовался. «А это, ваш Амус или Семушка не пойдут с нами?» Петька тоже посмотрел вдаль, почесал ногой ногу и не очень уверенно сказал. «Пойдут. Узнают, что мы собираемся, и не отстанут, поди». И тут Петька что-то не так говорил. Амос с Семушкой постарше их на целых 2 года, и чаще всего самому Петьке приходилось от них отставать. Но Шурка не стал говорить другу про это. Еще передумает. А уж сильно хотелось ему сходить туда, аж за выемку. «А тебя дед с бабкой отпустят?» — полюбопытствовал Петька. Шурка сразу сказал, что, конечно, отпустят. И вот вчера он целый день намекал деду, что, мол, неплохо бы сходить ему к выемке да кислицы нарвать. Непонятливый дед говорил, что эта трава совсем ни к чему в доме, и еще говорил, что, мол, успеется. И теперь, стоя за углом дома с мешком под тужуркой, Шурка крепко засомневался в успехе задуманного. Выглянув, посмотрел на деда, все еще тюкавшего топором, на бабку у стайки, и, решившись держать ответ после, прямиком через сад и дыру в ограде заторопился к дому соседей. Поджидая Шурку, Петька топтался уже на дороге. Но, торопясь к нему, на крыльце Ломовых, Шурка увидел своего приятеля Семушку и его больную мать. Тетку еще не старую, но такую худую, что на нее и смотреть больно было. Платье на тетке болталось просторно, а на лице, считай, одни глаза остались. Шуркина бабка как-то сказала, что страдает тетка от внутренней непонятной болезни. «Сотрясение это», — объяснила бабка, разговаривая с подружкой из деревни. «Как ейный мужик попал под поезд, она и зачахла». Бабка поджала ладонью щеку, подумала и сказала еще. «И по что она этого приблудного к себе приняла? Ни ее, ни Семку он не жалеет. Я-то хоть слепая, а вижу. Душа у него темная». Бабка говорила так про Семушкиного отчима, мужика длинного, остроносого и будто пришибленного. Ходил он всегда с опущенной головой, на людей не глядя и почти ни с кем не разговаривая. Из-за него и Семушкины друзья к нему домой не ходили, потрухивали. Шурка посмотрел, как Семушка усаживает мать на крыльце. А когда она села, Семушка опять ушел в дом и тут же вернулся с жакеткой в руках. Укрыв матери плечи и спину, он спустился с крыльца, спросил: «За кисликой, Шурк?» Шурка только кивнул, поправляя на голове кепку. Семушка повернулся в сторону выемки, виновато нахмурился. «Я б тоже пошел с вами. Да вишь, опять она разболелась. А думаю, сегодня никого больше нет». Шурка видел, что Петька сердится и машет ему кулаком. Заторопившись, он сказал Семушке: «Ты оставайся, а мы сами сходим». И, не зная, чем бы помочь дружку, пообещал: «Я тебе потом дам кислицы, целый пучок». Петька встретил его сердито. «Ну ты и собираешься. А чё, Петька?» Петька не ответил. Повернувшись, он посмотрел назад. От дома за ними семенила 6-летняя Зинка. «Пойду», — заливаясь глазами, голосила она. «А то», — кивнув на Зинку, ответил Петька. Он повернулся к сестре и, сделав грозный вид, пообещал: «Сейчас навшиваю». Зинка остановилась. Шаркая кулачками по глазам, она сошла с дорожки, по которой улепетывали приятели, и стала собирать ярко-желтые одуванчики. «Ну, народ!» — отойдя подальше, проговорил Петька. «Один полдня собирается, от других не отвяжешься». Шурка не стал задираться, только спросил: «Ты же говорил, что Амос пойдет». «Догоняй Амоса. На казарму он дернул, к Юрке Шарапову». Тут Петька вздохнул. «Что мы для них, мелюзга? А готовую кислицу жрать все мастера». Шурка догадался, что между братьями опять была ссора, а может и потасовка. «Ну и пусть не пошел», — махнул он рукой. «Сами еще больше нарвем, а им и давать не будем». Петька согласно кивнул и тут же, насвистывая тальниковым прутком, начал нахлестывать по высоким головкам чемерицы, по желтым саранкам и бледно-голубым колокольчикам, росшим среди густой травы по обеим сторонам дороги. Легкий человек Петька. Все как есть понимает, долго не сердится, а зазря и не обижается вовсе. Конечно же, Амосу интереснее водиться с Юркой Шараповым, сыном дорожного мастера Сергея Петровича. Тот и ровесник Амосу, и башковитый до ужаса. Вот прошлым летом он придумал штуковину. Взял тыкву большую, срезал верхушку и выбрал из середины потроха с семечками. На боку тыквы вырезал дырки, глаза, нос, рот, а в середину зажженную свечку воткнул. И вот такое страшилище темным вечером Юрка вместе с Амосом поставил на широкой дороге, по которой девки-невесты из деревни с вечерки шли. Говорят, визжали невесты так, что поди и в узловой слышно было. А громче всех Юркина сестра Варька, которой, как Шурка однажды заметил, его дядька Клим подмигнул. Варька сначала скраснела слегка, а на Клима так хорошо посмотрела, что Шурка сразу обо всем догадался. На другой же день он дядьку Варькой дразнил, удирая от обещанного щелбана. С хорошими думками дорога хорошо покоряется. Вот уже далеко позади остались дома Шурки и Петьки, а сопка с выемкой навстречу придвинулась. И скоро, перейдя через канаву от трубы под линией, они зашагали в гору. Чем выше поднимались, тем плотнее подступали к дороге кустарник, молодые дубки и березы. Деревья стояли стеной, и Шурке казалось, что идут они с Петькой по зеленому бесконечному коридору, который ведет их к чему-то неизвестному, еще никем-никем не открытому. Пологим затяжным подъемом они добрались до макушки сопки. Это ее-то Шурка и видел от дома. Видел он и лес, теперь окружавший его и дорогу. Но чудесное же дело, от дома лес был вроде как плоский, с неровными зубчиками, влепленными в синее небо. А тут оказался широкий, густой. Да и сама вершина другая. Издали виделось, будто она острый гребень, за которым скрывается крутой обрыв. А тут дорога пошла по равнине с неглубокими впадинами, прорезанными тележными колесами. Посмотрев вперед, Шурка увидел, что лес там сомкнулся и никакого коридора уже нет. Он даже подумал, что и дороги дальше не будет. Но она не кончалась, а только круто сворачивала, будто оробев перед густотою деревьев. — Погоди, Петьк, — попросил Шурка на повороте. — Камушек в ботинок попал, колется. Петька остановился, и ребятишки сразу услышали лесную тишину. В жарком безветрии вокруг них стояли деревья, переплетались ветки кустарников, и млело зеленое лесное разнотравье. Казалось, все растущее в лесу настороженно слушает кого-то и тянется, тянется вверх, чтобы ветками и листьями захватить побольше падающего сверху солнца. Но тишина и выдавала жизнь обитателей леса. Вот в самой чаще кто-то прошуршал старыми листьями. Тут же зафукало вверху, и Петька с Шуркой увидели летящего красноголового дятла. Он ловко прилепился к сухому стволу черной березы, застучал крепким клювом. И будто разбуженная дятлом, совсем близко закуковала кукушка. Отыскивая ее, Петька повертел головой и громко спросил. «Кукушка, кукушка, сколько мне жить?» Он тут же затих, считая, сколько раз она прокукует. 23, — подвел Петька итог. «Ты че же сидишь, Шурка? Ждешь его, ждешь, а он сидит просто так». Но Шурка сидел не просто так. Случайно оглянувшись назад, в прогале между деревьями, он увидел далекую равнину и замер в растерянности. Там внизу, теряясь в кустах и кочках, поблескивала речка Безымянка, чуть голубело озеро, а совсем рядышком с ним стояли дома Шуркиного деда и Петьки Варнакова. Разглядел Шурка широкую дорогу, станцию, казарму, деревню, черные карандашики семафоров. Но больше всего поразил его равнинный простор, разрезанный четкой прямой линией железной дороги. На этом приволье, непосильном Шуркиному взгляду, темнели ленты дорог на полигон и к Телковой заимке, поблескивали кружочки лиманов и разбегались деревья. Все это, хорошо знакомое, через расстояние смотрелось маленьким вовсе, вроде бы игрушечным. И Шурка, переполненный чувством высоты и восторга, сорвал с головы кипчонку и, размахивая ею, закричал. «Эй-гей-гей!» «Чего разорался?» — пробурчал удивленный Петька. «Пошли давай, а то докричишься до барсука». Шурка притих, настороженно оглядываясь. «А они здесь есть, Петька?» «Как же, лес и без барсуков?» Шагая дальше, рассуждал Петька. «Такого и не бывает, а ты кричишь тут. Барсуки знаешь какие? Собаку и то закусать могут». И слушая Петьку, Шурка с пущей внимательностью стал присматриваться к ближним кустам. Но к его радости после поворота лес начал редеть, и скоро дорога выскочила на открытое место, сплошь заросшее цветущими ландышами. Но они Шурку и Петьку не интересовали. Их дорога шла теперь вдоль телеграфных столбов по откосу глубокой выемки. На ее дне тянулись две бесконечные лестницы из шпал и четырех ниток из рельсов. И не сразу понял Шурка, что перед ним железная дорога, по которой он ходил между казармой и станцией, с насыпи которой катался на санках и лыжах. Но никогда еще он не видел дорогу сверху. И людей с такой высоты первый раз видел. Внизу работала бригада путейцев. Среди них Шурка узнал мастера Шарапова, коренастого татарина Камалединова. Рабочие домкратом поднимали рельсы и, шуруя узкой длинной штуковиной из толстой жести, подсыпали под шпалы балласт. «Суфляж производят», — объяснил Петька, понаблюдав за рабочими. Друзья уже собирались двинуться дальше, но тут из-за поворота выемки показался пассажирский поезд. Разматывая над вагонами гриву белого дыма, он быстро несся под уклон и, что больше всего удивило ребят, катился бесшумно. Перестук колес долетел до них, когда поезд подошел совсем близко. Шурка сверху увидел черную дыру в паровозной трубе, квадрат тендера с кучей угля, крыши вагонов с колпачками вытяжных труб, чашечки вентиляторов над вагоном-рестораном. Когда поезд ушел за поворот, Петька заторопился. «Пошли, а то немного кислицы нарвем. Там сидим, чухаемся, тут стоим, смотрим». «Разве не интересно, Петь?» — удивился Шурка. «Интересней, когда мешок не пустой». Скоро дорога отвернула от выемки, и друзья увидели темно-зеленое поле. «Во, Шурка!» — показал рукой Петька. «За этим полем будут огороды, а там близко и кислица растет». «Ха!» — усмехнулся Шурка. «Она и тут растет. Вон, смотри, кустик краснеет. И вон». «Это уже старая», — оценил Петька. «Такую незачем рвать». Дорога опять незаметно входила в лес. Теперь на северном склоне совсем редкий и низкорослый. Только кустарник был густой, местами непроходимый. За глубокой канавой, пробитой дождевой водой, на песчаных откосах виднелись сусличьи норки. «А чё суслики тут едят?» — полюбопытствовал Шурка. «Как чё? Поле же, видишь? Вот они и таскают оттуда пшеницу». Тут Шурка увидел зверька, шмыганувшего через дорогу, и засмеялся. «Таскают. Берет суслик мешок с зернами на спину и чешет домой. Да, Петь?» Петька тоже посмеялся. «Ну ты и придумал. Да зачем суслику на спину мешок, если у него за каждой щекой по мешочку имеется? Он в них зерна набирает и носит». Скоро путешественники добрались до своротка с дороги. Хорошо нахоженная тропа подняла их на просторный приступок перед пологой усопкой. Тут они и увидели квадраты огородов с ровными рядками подросшей картошки. Глянув на нее, Петька хозяйственно заметил. «Уже и прополоть надо бы». Разворачивая мешок, он оглядел уходящий вверх распадок. «Вот тут и станем кислицу рвать. Пока доверху долезем, по мешку и наберем, пожалуй». Шурка тоже приготовил мешок и вошел в густые заросли молодого папоротника, дикого горошка, вьюнков, клевера. И вдруг прямо из-под его ног с шумом взлетела большая черная птица. Шурка даже зажмурился было и голову в плечи втянул. «Косач! Косач!» — заорал Петька. Его крик наделал еще большего переполоха. Вокруг стали взлетать другие птицы. Мельтеша короткими пестроватыми крыльями, они с шумом набирали скорость и, планируя, уносились в соседний распадок, где темнели густые заросли ольхи и черной березы. «Видал, Шурка?» — кричал сияющий Петька. «Я даже красные брови у одного разглядел. Петух это был». «Ай, брехун же ты, Петька!» — засмеялся Шурка. «Красные брови он видел, а сам с закрытыми глазами стоял и даже мешок уронил от страха». Петька промолчал, пробираясь между кустами. «Скажешь тоже. Я правда перепугался маленько, но как бы это я мешок уронил? если он у меня на шее болтается. Посмеиваясь, дружки шли по распадку, высматривая длиннолистные кустики кислицы. Тут ее было много. Они выбирали ту, что потолще в корне и посочнее. Аккуратно, чтобы не поломать хрупкие стебли, Шурка укладывал кислицу в мешок. Горячее солнце поднялось до самой верхушки безоблачного, ровно закрашенного бледно-голубого неба. Его края опускались со всех сторон, огромным шатром укрывая сопки, перелески и распадки, в одном из которых появлялись и исчезали за кустами темные картузишки Шурки и Петьки. Вокруг них трещали кузнечики, которые то и дело выпрыгивали из-под ног. Отовсюду слышалось кукование, ворковали дикие голуби, переливались желтобрюшки и другие птицы, порхающие с куста на куст. И таким покоем дышало раздолье, что Шурка нет-нет, да останавливался, оглядывая всю округу и замирая в радости от того, что все это еще не изведано, не хожено им, не проверено. На вершине распадка Шурка и Петька сошлись около высокой от старости задумчивой березы. Ее обхватистый ствол покорно удерживал густую крону из множества больших и малых ветвей с молодыми, еще не огрубевшими до шершавости листьями. Задрав голову, Шурка посмотрел на березу. «С нее, Петька, поди, далеко видно. Залезем?» «Давай, пожалуй». Подойдя к самому дереву, друзья вдруг услышали резкий посвист и на ветке увидели встревоженного бурундука. «Сейчас поймаем тебя», — обрадовался Шурка. Подпрыгнув, он ухватился за нижнюю ветку, подтянулся и начал карабкаться вверх. Бурундучок заметался, перепрыгнул на ветку повыше, но и ребятишки не останавливались. Мельком глянув вниз, Шурка подивился, что земля уже далеко, и тут почувствовал, как что-то мягкое коснулось его спины. Подняв голову, он не увидел зверюшки и обрадованный закричал. «Убежал!» Пыхтя внизу, Петька добрался до крепкой развилки, устроился в ней поудобнее. «И чё ты, Шурка, орёшь всё? Убежал, убежал! Да он по моей руке, хочешь знать, проскочил!» «Видал, смелый какой! Что же ты не ловил его?» «Руки заняты были», — буркнул Петька. «А он дурак и укусить мог». Шурка оглядывал открывшуюся сверху окрестность и тихонько удивлялся ее изменению. Оказывается, если глядеть сверху, совсем близко, за невысоким бугром, тянется железнодорожная линия и поле колхозное, как небольшое пятно на холмистой равнине. Повсюду, куда доставал взгляд, громоздились зеленые сопки. То пологие с широкими распадками между ними, то островерхие с крутыми безлесыми склонами. Сопки тянулись рядами, спадая к качковатым подюшкам, уходящим далеко-далеко в самые вершины и переплетения становичка. А те вершины тонули в голубоватой дымке, которая скрывала и самую даль, и все известное и неизвестное, что есть там. «Вот бы туда, а!» — выдохнул Шурка. Петька тоже смотрел на вершины и склоны, укрытые густыми перелесками. «Одним туда не добраться», — помолчав, с сожалением сказал он. «С ночевой же идти надо. А ночью, Шурка, все звери из кустов выползают». Соглашаясь, Шурка только вздохнул. Как уж надоело ему быть маленьким. Ничего-то у него не получается из задуманного. Вот подняться бы сейчас над округою, чтобы как выемку с высоты оглядеть все, увидеть спрятанное за дальними сопками, узнать, где у них конец и какие звери прячутся в больших перелесках. Да разве ж поднимешься выше этой березы? Он же не птица и не летчик совсем. А Шурке хотелось летать, как Чкалов. Да толку с того, что хотелось. Он вот и Чапаевым хотел быть. А потом посмотрел картину про гибель парохода «Орел» и твердо решил стать водолазом. Но и опять же, до водолаза ему расти еще больше, чем до того сучка, что дед отметил на дверном косяке. Шурка вспомнил про кусок калача в кармане, достал его и разделил на две половинки. «Это ты ладно придумал», — жуя похвалил его Петька. «В другой раз еще баклажку с водой возьмем, ага». Перекусив, друзья спустились на землю. Петька накрепко завязал мешок и, подогнав лямки, закинул за спину. «Хватит кислицы», — решил он. «Сколько ее рвать можно?» Шурка тоже подумал, что хватит. Лямки вон как давят на плечи. Спускаясь к дороге, ребятишки забрались в густоту молодого орешника. И тут услыхали впереди рычание. Пригнувшись испуганно, вытаращились и затихли, вертя головами. Вокруг только стрекотали кузнечики, пели малые птахи. Но едва двинулись вперед, опять рычание. «Чё это, Петь?» — прошептал Шурка. «Рычит кто-то», — отозвался Петька, смахивая из-под носа испарину. «Может, барсук, а может, медв...» Петька осекся, уставясь на развесистый куст. Там шевельнулся кто-то большой, темный. И тут Петька, круто свернув, заторопился к безлесой середине распадка, громко говоря. «А нам, Шурка, туда и не надо. Мы и тут с тобой, ладно, пройдем». Но смелости и выдержки у друзей хватило на десяток шагов. Позади опять кто-то зарычал, затрещал сучьями. Ойкнув, Петька с Шуркой чесанули через кустарник, кочки и валежины. Они не сразу услышали за спиной смех и свист. Набирая скорость, Петька глянул через плечо и, к немалому своему изумлению, увидел хохотавших братца Амоса и Юрку Шарапова. Петька с Шуркой притормозили, растерянные, красные от испуга. «От змеи подколодные!» — только и смог выдохнуть Петька. Особенно его заело, что рядом со старшими подпрыгивали от хохота свои же первоклассники — Загидулла Камалетдинов и толстопятый Илюха Слободкин. «Ну, криворотые!» — Петька скрипнул зубами и ринулся на пригорок. «Сейчас я вам навшиваю обоим!» Но Юрка Шарапов перехватил его, а шустрый Загидулла спрятался за Юркину спину, еще и дразниться стал. «Оманули, дурак, на четыре пятак!» Петька задергался в руках у Юрки. «Погоди, погоди, я тебя еще поймаю у озера». «А я тебе чего делал?» — спохватился Загидулла, сообразив, что Юркина спина не всегда перед ним будет. «Мы тебе ничего и не делаем, ты сам же пугался». Виновато улыбаясь, Шурка тоже поднялся на пригорок. Петька уже не дергался, и Юрка отпустил его. «Быстро выдрапали», — смеялся над братом Амос. «Листья аж выше головы летели». «Дураки вы!» — уже беззлобно ругался Петька. «Тоже мне медведи нашлись. Да мы и не боялись совсем. Да, Шурка?» Шурка кивнул и облизнул пересохшие губы. «Конечно, вы не боялись», — свеликодушничал Юрка. «Шли-шли, а потом просто так свернули и побежали». «Мы идем», — затараторил Илюха. «Смотрим, что за вороны на березе сидят. А вороны-то вон какие». «А вас куда понесло?» — полюбопытствовал Петька. «Тоже поди за кислицей». «На Кудыкину?» — сердито буркнул Амос, недовольный вопросом. «Зверькам ловить», — торопясь заслужить Петькино расположение, объяснил Загидулла. «За сусликом идем». «Знаешь, Петька», — опять заторопился Илюха, — «за шкурки в за год пушнини деньги дают. А еда ловить с нами». Он встряхнул мешок, в котором загремели железяки. «О, видишь, это капканы у нас. Батька мой дал». Петька быстро переглянулся с Шуркой и встревоженно спросил. «А вы по линии шли или по дороге?» «По линии, а что?» «Да я так спросил, просто». Как можно безразличнее ответил Петька и поправил на спине мешок. «Ну идите, ловите своих сусликов, а нам домой надо». И зашагал вниз. Чувствуя, что Петька что-то придумал, Шурка заторопился следом. Но их остановил Загидулла. «Эй, Петька!» — крикнул он. «А когда я рычал, ты про кого думал?» Возмущенный Петька собрался было вернуться, чтобы все же отвесить насмешнику оплеуху, но только погрозил кулаком и заговорщицки подмигнул Шурке. «Пускай, пускай они тут сусликов ищут. Они и не знают, где суслики-то живут. А мы им про норки в канаве и не скажем совсем. Мы вот тоже достанем капканов и сами будем шкурки сдавать». Шурка согласился, посоображал над задуманным, потом сказал. «Петька, а шкурки же сначала выделывать надо». «Надо», — подтвердил Петька. «А ты умеешь?» Некоторое время Петька шагал молча, раздумывая над вопросом. Потом махнул рукой. «Ничего, Шурка, главное поймать. А уж со шкуркой управимся как-нибудь». «Управимся», — согласился Шурка, хотя и понятия не имел о том, как они будут управляться. А еще он совсем не был уверен в том, что они смогут поймать хотя бы одного из шустрых зверьков. Выйдя на дорогу, приятели бодро шагали в гору. В этот день очень везло Шурке. Прямо замечательный выдался день. Возвращаясь с высоты сопки, он еще раз посмотрел на свой полустанок, на дедовский дом и подумал, что, пожалуй, будет ему выволочка от бабки. Ушел-то он, не спросясь. Хорошо было бы придумать что-то такое. А что придумаешь? Сгибаясь под мешком, который под конец совсем стал тяжелый, Шурка с завистью поглядывал на беззаботного Петьку. Ему вот не надо голову ломать над придумками. У них в дому свой порядок. Кто куда пошел, когда и откуда вернулся, никого не касается. Хороший порядок. А вот у него дело другое. Так ничего и не придумав, Шурка свернул на короткую дорожку к дедову дому. Но тут на станцию прибыл местный поезд, а на нем приехал дядька Клим. Он быстро догнал Шурку, подхватил его, подкинул вместе с мешком, а поставив на землю, протянул огромную пятерню. «Здорово, караед!» Шурка даже задохнулся от радости. Он сразу прикинул, что с дядькой возвращаться куда лучше, чем одному. Бабушка же кормить станет Клима, про дядьку Виктора спрашивать. Тут уж ей не про одного Шурку думать-то надо. Шурка даже подпрыгнул и обхватил дядьку у пояса. «Ну-ну, это что за мешок у тебя на горбу?» «Кислица». «Что ты говоришь? А с кем ты ее рвал?» «С Петькой ходили». «Молодец», — похвалил дядька. «Прямо молодец у нас, Шурка. Кормилец-заготовитель». Ну вот, дядька уже и посмеивается. 19 лет всего Климу. Он и сам еще побаловаться, да похохотать гораст. Подошли к калитке, и Шурка сразу увидел бабку, хлопотавшую около летней печки, поставленной под навесом, рядом с вкопанным в землю столом. Увидел и деда, отдыхавшего на чурочке в тени. «Бабушка, баба!» — заторопился Шурка. «А я вот кислицы принес». Бабка быстро повернулась от чугунков. «Господи, господи!» — подслеповато щурясь, запричитала она. «Ты где же, окаянный, целый день пропадаешь?» Шурка молчал, ждал, когда дядька поздоровается с дедом и бабкой. А Клим, стягивая с себя рубашку, весело глянул на Шурку. «Так ты что, без спроса удул?» «Мы ж недалеко, к выемке с Петькой ходили», — бубнил Шурка. «А какой беды тебе там надо было?» — напустилась на него бабка. «Я уж и на станцию сбегала, и на казарму сходила. Всех спрашивала, никто его окаянного не видел. Вот еще горе на мою голову». Таких разговоров совсем не любил Шурка. Стоя посреди двора, с мешком около ног, он должен был выслушать многое про непутевого внука, которого дочка-покойница оставила бабке на старости лет. И что ходит-то этот внук целыми днями голодный, не одевается как следует, не думает о том, что в лесной преисподней можно и ногу сломать, и глаза себе выткнуть, и что учится внук, вроде бы, слава богу, а за цыплятами посмотреть некому, и опять они всю рассаду распотрошили, и что рыжему поджигу Петьке лучше не показываться бабке на глаза. Ну и, слава тебе, Господи, заявился все же внучек цел и здоров. Все это надо было выслушивать, не перебивая. Шурка знал свою бабку. Вот она уже стала стихать. Хоть и выговаривает ему, а сама наливает в чашку молочной лапши, режет ломтями хлеб, ставит вазу с вареньем, потную крынку холодного молока, самодельные кренделя и калачики, сахар. Дядька заканчивает полоскаться под рукомойником. Дед поднимается с чурочки и, поглаживая бороду, говорит. «Ладно, старуха, ладно. Парень по делу ж ходил. Смотри, травы притащил сколько. У него, поди, и спина мокрая. Ты давай-ка, корми работника». «Да вот, собрала», — говорит бабка и поворачивается к Шурке. «Мойся, иди, да садись. И ты, отец, садись. Свеженького с Климом поешьте». Ну, теперь все. Правда, бабка еще не раз помянет Шуркино самовольство, но это уже другой разговор будет. Шурка подхватился, поставил мешок на крыльцо, выбрал самую лучшую кислицу и подсунулся к бабке. «На, баб, испробуй, ты же любишь ее». Бабка взяла пучок, осмотрела, ощупала, лицо ее осветилось, но все же она сказала: «Не слух ты, не слух». Шурка быстро умылся и через минуту уже сидел между дядькой и дедом, бодро хлебал лапшу и рассказывал про дорогу, про лес, такой густющий на сопке, про линию выемки и про то, как их с Петькой пацаны напугали. Забывшись, рассказал и про косачей, взлетавших около огородов. И тут, осекшись, виновато посмотрел на деда, на дядьку, сидящего в майке, плотно облегающей его большую сильную грудь. «Так огороды ж за выемкой», — тихо сказал дед, косясь на бабку, хлопотавшую у печки. «А ты говорил, что близко ходили». «Соврал, значит?» — прямо спросил дядька. Шурка склонился к столу, чувствуя, что теперь-то уже от стыда собираются слезы. Но тут на его голову легла широкая ладонь деда. «Это он заплутался маленько», — сказал дед. «Дороги завсегда незаметно уводят». «Вот и они с Петькой перемахнули через сопку. Бывает». «Бывает», — усмехнулся и дядька Клим. «Ладно, Шурка, не кисни. Вот Виктор со школой управится, я отпуск возьму. И махнем мы на речку Марусинку. Это в самых сопках. Раз в 10 подальше, чем ты сегодня ходил. Будем ловить там линков, хариусов. Пойдешь с нами?» Глянув на Клима заблестевшими в раз глазами, Шурка только кивнул. Одолев еще кружку молока, он выбрался из-за стола, подошел к мешку и стал выбирать стебли потолще. «Деда, я семушки кислицы снесу». «Неси, что ж». Набрав толстый пучок, Шурка побежал через сад к знакомой дыре в ограде. Под деревьями было сумрачно от теней, и, выбравшись на покос, Шурка даже зажмурился от яркого света. И вместе с теплом солнца почувствовал в себе огромную радость от того, что столько видел в этот день, и что бабка с дедом, хотя и отругали его маленько, а сами добрые-добрые, и что скоро пойдет он в поход на речку Марусинку со своими дядьками, рядом с которыми никто на свете не страшен.